эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе, с чем связаны участившиеся задержания грузинских граждан на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Перестановки в ближнем кругу абхазского президента. Глава администрации Стамур Тани ушел в отставку. Батыр Пухаев, обвиняемый в самопровозглашенной республике Южная Осетия в измене родине и попытке насильственного захвата власти, вышел на свободу. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не собирается менять свое антитеррористическое законодательство. Глава МИД Великобритании осудил бомбардировку лагеря беженцев в Сирии. Организация Объединенных Наций проведет расследование воздушных ударов, при которых в лагере беженцев в Сирии 5 мая погибли по меньшей мере 28 человек. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не собирается менять свое антитеррористическое законодательство в обмен на предоставление турецким гражданам права безвизового посещения стран Шенгенской зоны. «У нас свой собственный путь, вы следуете своим», — подчеркнул Эрдоган в пятницу в заявлении, обращенном к руководству ЕС. Евросоюз настаивает, чтобы Турция сузила свое пространное определение террористической деятельности, приведя его в соответствие с европейскими стандартами. Это один из пяти остающихся критериев, которые Анкара пока не согласовала для того, чтобы отвечать требованиям ЕС о безвизовых поездках. В свою очередь, безвизовый режим – часть широкого соглашения между Евросоюзом и Турцией, нацеленного на разрешение миграционного кризиса. В соответствии с договоренностями, Анкара будет принимать высылаемых из Европы нелегальных мигрантов в обмен на увеличение финансовой помощи и другие меры поддержки. В согласовании этих договоренностей с ЕС активно участвовал турецкий премьер Ахмет Давутоглу, заявивший в четверг о намерении подать в отставку. Отмечалось, что между ним и Эрдоганом существует немало разногласий, в том числе относительно планов последнего расширить полномочия президента. Эрдоган подчеркивает, что эти планы связаны с нуждами народа, а не с его личными устремлениями. Министр иностранных дел Великобритании Филипп Хэммонд назвал ужасными сообщения о бомбардировке лагеря беженцев в городе Сармада, провинции Идлиб, на севере Сирии. По его словам, для всех ясно, что режим президента Башара Асада не уважает попытки возобновить перемирие в Сирии. В заявлении главы британского внешнеполитического ведомства отмечается, что удар был нанесен на фоне концерта в Пальмире в искусной попытке отвлечь внимание от продолжающихся страданий миллионов сирийцев. Это показывает, что для этого режима не существует никаких границ. Настало время для того, чтобы те, кто имеет влияние на Асада, сказал ему «хватит, достаточно», говорится в заявлении. В четверг при авиаударе по лагерю беженцев вблизи границы с Турцией погибли 28 человек. Евросоюз назвал бомбардировку лагеря неприемлемой, а высокопоставленный представитель ООН Стивен О'Брайен потребовал начать немедленное расследование произошедшего.
«Эхо Кавказа. Новости».
Верховный комиссар ООН по правам человека принц Зейд Раад Аль-Хусейн заявил 6 мая, что крайне маловероятно, что смертоносные атаки были несчастным случаем, и сказал, что они могут быть приравнены к военному преступлению. Он добавил, что сообщения о том, что это было совершено сирийскими самолетами, должны быть проверены. Сирийские военные отрицают, что ее самолеты участвовали в нападении. Сирийские власти предложили ответственность на оппозиционные силы. Великобритания и Франция, а также ряд других стран, ранее осудили нападение на севере Сирии и призвали провести расследование. Посол США в России Джон Тефт в пятницу возложил венок к могиле неизвестного солдата в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе американского посольства. На мой взгляд, в День Победы мы чтим память не только тех, кто отдал жизнь, и тех, кто пережил войну. В этот день мы также вспоминаем дух сотрудничества, который объединял нас перед лицом глобальной угрозы, говорится в официальном заявлении Тефта. Папе Римскому Франциску вручена международная премия Карла Великого за 2016 год, учрежденная городом Ахеном. В ходе церемонии в тронном зале апостольского дворца Франциск выразил огорчение, что Европа выглядит усталой и словно находящейся в осажденной крепости, и призвал европейских лидеров не считать мигрантов преступниками. На церемонии присутствовали руководители Евросоюза, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, президенты Европарламента, Еврокомиссии и Совета Европы.
Я испытываю высокую честь в связи с присуждением мне этой престижной премии. Хотел бы вновь заявить о своем намерении предложить ее Европе. Я не хочу, чтобы это выглядело как жест празднования. Мы должны скорее принять ее как возможность для придания нового амбициозного подкрепления этому возлюбленному континенту.
Франциск призвал лидеров Европы искать не только военные коалиции, но культурные, образовательные, философские и религиозные, так как, по его словам, за многими конфликтами стоят лишь интересы экономических группировок. Папа рассказал о Европе, о которой мечтает, как он говорил о новом европейском гуманизме, о континенте как о семье народов. «Давайте любить наших людей с помощью культуры диалога и встречи», заявил папа Франциск, принимая почетную награду. Кунцевский суд Москвы арестовал до 5 июля Дмитрия Людвига, обвиняемого в убийстве редактора Национальной службы новостей Александра Рубцова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. За последние три дня заметно участились факты задержания граждан Грузии российскими пограничниками на де-факто границе с Южной Осетией. Этой весной с проблемой столкнулись жители тех сел вдоль разделительной линии, которые их еще никогда не задерживали по обвинению в незаконном пересечении де-факто границы. Причину выясняла Зия Парисишвили.
Уже около суток житель села Меджврисхеви Зураби Белашвили находится в Цхинвальском изоляторе. Российские пограничники задержали молодого человека накануне, когда он вместе с отцом пас скот на окраине леса. Мать Зураба Мзия Белашвили беспокоится о здоровье сына. Полицейские, которые сообщили, что моего сына задержали, сказали, что с моим сыном ничего не произойдет. Но я боюсь, чтобы ему там плохо не стало. Хотя бы поскорее его выпустили. Может, мне Красный Крест поможет. У моего сына с рождения больное сердце. Отец Зураба Рубинзон не может простить себя, что не смог уберечь сына, но он оказался бессилен против подстерегающих жителей в лесу российских военных.
Мы в лес из-за этого уже не ходим, просто рядом маленькая поляна, и там пасем скот. Когда мой сын увидел, что скот направляется к линии, погнался за ним, чтобы отогнать обратно. Я стоял поблизости, но не видел, как его задержали. Сейчас листва появилась в лесу, и российские пограничники там укрываются в засаде, чтобы врасплох застать человека.
Освобождение односельчан ждут и в другом селе Карельского района Чвринеси. Три дня назад задержали маму Кукупадзе и Георгия Харазишвили. По словам жителей села Чвринеси, раньше такого не происходило. Но этой весной российские пограничники стали чаще появляться на этом участке и патрулировать с собаками, говорит житель села Вахтанг.
Прошлые годы такого не было, но в этом году уже третий случай задержания наших односельчан. Наверное, их скоро выпустят. Нужно заплатить штраф, кажется, 2000 российских рублей.
Еще одна жительница села Тамила жалуется на черствость российских пограничников. Они правда пасли скот. Разве нельзя простить, если нечаянно человек сделал шаг в сторону? Что делать пастуху, если скот убежит? Не возвращать его, что ли? сетует Тамила. Корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Гугаб Цяури уверен, что задерживать граждан Грузии в ближайшие дни будут все чаще.
С учетом опыта прежних лет, в мае случаи задержания граждан Грузии учащаются. Это начинается с наступлением сезона сбора кликачки жителями муниципалитетов Сачхере и Хашури в лесах вблизи оккупационной линии.
Задержание граждан Грузии – бессменный вопрос повестки дня эргнетских встреч в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. 20 апреля на прошлой 65-й по счету встречи представитель грузинской стороны, руководитель информационно-аналитического департамента СГБ Грузии Иракли Бирая жаловался, что с момента предыдущей встречи с интервалом в месяц были задержаны 13 граждан Грузии. Ни протест грузинской стороны, ни просьбы международных посредников учесть гуманитарные нужды местного населения пока не возымели действия. Осетинская сторона и российские пограничники на них не реагируют. Единственное значимое достижение, о чем неоднократно заявляют и что особо ценят участники переговоров МПРИ, это беспрепятственная работа горячей линии, содействованная миссией наблюдателей ЕС. Она позволяет сторонам в максимально краткие сроки достичь согласия в деле освобождения задержанных граждан Грузии. Жители сел Мечурисхевич в Венесе надеются, что это благо распространится и на их задержанных односельчан, и им не придется дожидаться для этого эргнетской встречи, которая состоится 16 мая. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Сухуми новая политическая интрига. Президент самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба принял отставку главы собственной администрации Астамура Тания. Это уже вторая отставка в администрации за последние дни, при том, что расставания проходят без скандала и противостояния. В причинах изменений в ближнем кругу разбиралась наш сухумский автор Изида Чани. Текст читает моя коллега Кэти Бучуришвили.
В Абхазии чиновников редко увольняют с работы. У нас так повелось. Чувствует чиновник, что не справляется со своей работой, так ему сразу мысль в голову. Надо уйти по собственному желанию. И уходят родные, который год сугубо одной целью. Чтобы уступить место высококлассному специалисту, который сможет справиться с непосильной ношей чиновника. Правда, спустя некоторое время у них вновь появляется ощущение, что что-то они еще не доделали во власти, и тогда бывшие пытаются вернуться всеми силами. Митинги, брифинги, родственники и так далее. А так как их никто не увольнял и ни в чем не обвинял, они, чиновники, свободно вращаются по кругу. То приходят, то уходят. Так что, если попал в обойму, то процесс вращения во власти будет длиться вечно. На моей журналистской памяти был только один эпизод, когда глава государства уволил высокопоставленного чиновника. Это был премьер-министр Анри Джергения. Явно саркастическая формулировка, с которой его отстранил Владислав Ардинба, неподготовленность к зимнему сезону, вызвала в народе шквал анекдотов. Вспомнили и про сани, без которых в Абхазии не прожить, и про дрова, и про суровые зимы. Но с тех пор с чиновниками президенты больше не шутили, и все уходили согласно поданному заявлению сугубо на добровольных началах. Начало мая было отмечено в Абхазии двумя громкими отставками. Президент подписал указы об освобождении от должностей сразу двух представителей своей администрации, заместителя главы администрации президента Астамура Абба, а спустя пару дней и главы администрации Астамура Тани. Спросить у Астамуров причину их отставки не удалось. Публичных заявлений они не делали, на телефонные звонки не отвечали. Предельно немногословной оказалась и пресс-служба главы государства. Единственная информация, доступная обществу, появилась на официальном сайте, где президент хвалил Астамура Тания за работу, а уходящий глава администрации заверял президента в готовности оказывать ему посильную помощь. Судя по столь искренним реверансам в адрес друг друга, больше похожих на презентацию назначения, а не на отставку, президент и бывший глава администрации расстались не врагами. И отставка – это политический ход, кадровая перегруппировка, которая позволит уйти от революции, революционного сценария, навязываемого стране оппонентами президента, жаждущими реванша. Понятно, что в условиях постоянных митингов и в преддверии парламентских выборов президент начал укреплять вертикаль власти собственной администрации. Если следовать этой логике, то в ближайшее время надо ожидать более громкие отставки в министерствах и ведомствах и назначения сильных политических фигур с большим опытом работы. Что касается освобождения Остамура Таня, несмотря на то, что прогноз – дело неблагодарное, уверена, что его имя еще всплывет во время очередной кадровой рокировки, скорее всего, в министерстве, которое гораздо больше соответствует его опыту, способностям и знаниям.
Это был «Взгляд из Сухуми» нашего автора Изиды Чаня. Текст читала моя коллега Кэти Бутюришвили.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной республике Южная Осетия завершился судебный процесс по делу братьев Пухаевых. Один из подсудимых, бывший депутат Юго-Остинского парламента Батыр Пухаев, обвиняемый в измене родине и попытке насильственного захвата власти, накануне был освобожден в зале суда. Его брат Игорь Пухаев был помилован и передан грузинской стороне в марте этого года в результате трехстороннего обмена заключенными. Жанна Тарханова выясняла подробности.
Освобождение Батыра Пухаева прошло почти незаметно. О том, что фигуранта громкого уголовного дела, обвиняемого в измене родине и попытке насильственного захвата власти, накануне отпустили из зала суда, я узнала от знакомого в Цхинвале. Инал Пухаев, младший брат теперь уже бывшего подсудимого Батыра, подтвердил эту информацию в телефонном разговоре.
А где он сейчас?
Он в городе. Это разъезжал в Акапаку. В городе он. На свободе.
Сам Батыр Пухаев сегодня весь день был недоступен для разговора. Не отвечала на звонки и адвокат Пухаевых Ирина Илбакидзе. Друзья Батыра рассказали мне, что они собрались у Пухаевых дома в Цхинвале и, цитата, «сидели до утра, отмечали». Игорь и Батыр Пухаевы были арестованы сотрудниками КГБ Южной Осетии в июне 2014 года. В результате многолетнего проживания в Грузии прибыли в Цхинвал на похороны матери. Им были предъявлены обвинения в попытке насильственного захвата власти и измене родине. Судебный процесс над братьями Пухаевыми начался в январе этого года, однако в марте один из них, Игорь Пухаев, был помилован президентом Южной Осетии Леонидом Цибиловым и передан властям Грузии. На скамье подсудимых вынесения приговора ожидал только Батыр Пухаев, бывший депутат парламента Южной Осетии. Согласно представленным в суд материалам, оба брата, Батыр и Игорь, обвинялись в совершении умышленных преступлений, в частности, в сотрудничестве с созданной президентом Грузии Михаилом Саакашвили в 2006 году временной администрацией Южной Осетии, которую возглавил бывший министр обороны Южной Осетии Дмитрий Санакоев, перешедший на сторону официального Тбилиси. Согласно обвинению, братья Пухаевы перешли тоже на сторону Грузии и поддержали деятельность этой самой временной администрации, признанной в Южной Осетии террористической организацией. В истории ареста и освобождения братьев Пухаевых много белых пятен. Рассыпалось ли дело в суде ввиду несостоятельности доказательной базы, или же освобождение Пухаевых стало результатом закулисного торга? В эксклюзивном интервью «Эху Кавказа» Батыр Пухаев ранее рассказал, что его брат Игорь согласился на обмен только после личного обращения к нему главы этой самой временной администрации Дмитрия Санакоева, позвонившего ему из Тбилиси. Сам руководитель так называемой временной администрации Южной Осетии в Грузии Дмитрий Санакоев на мой вопрос, какова его роль в освобождении Пухаевых, ответил, цитата, что не стал бы преувеличивать свое участие в процессе освобождения Пухаевых и осетинских заключенных из грузинских тюрем, говорит Дмитрий Санакоев.
Что касается братьев Пухаевых, по их освобождению, то в моем участке это было очень минимизировано. Могу признать чьи-то заслуги себе. В данном случае это была добрая воля всех трех сторон, как с опасностью. этом плане я хотел бы отметить работу аппарата Захарищева, который проработал весь этот механизм для того, чтобы хотя бы сделать первый шаг к тому, чтобы к примирению, так сказать.
При этом Дмитрий Санаков также отметил, что успел поздравить Батыра Пухаева с освобождением. Телефонный разговор накануне состоялся по инициативе самого Санакоева, и он узнал некоторые подробности освобождения от самого Батыра Пухаева.
Что касается суда, то я могу, не могу сказать. Единственное, что я знаю по сообщению от самого Батыра Пухаева, обвинение в измене родине и предательстве с него сняли. Осудили и засчитали тот срок, который он просто посвятил последствиям, как бы за то, что он участвовал в сообществе в администрации Южной Осетии, больше ничего. Батыр Пухаев в администрации Южной Осетии никогда не работал. Я думаю, что суд его выпустил за недоказанностью обвинений. Правильно? Вот так я думаю. Потому что никаких косвенных или прямых, или там, так сказать, доказательств того нет, что даже Батыр Пухаев работал в администрации.
По закону в течение 10 дней как сторона обвинения, так и сам Батыр Пухаев могут подать апелляцию и обжаловать вынесенный приговор. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня в самопровозглашенной республике Абхазия прошло заседание Кабмина. Впервые за много лет абхазское правительство выделило жилье молодым нуждающимся семьям. С подробностями наш сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня состоялось заседание Кабинета министров Абхазии. Повестку дня, которая в электронном виде была вывешена вчера на ряде абхазских сайтов, входило 24 вопроса. Надо сказать, что в последнее время повестки дня подобных заседаний стали заранее оглашаться для широкой публики. Казалось бы, это хорошо, но мы все прекрасно знаем, сколько глупостей встречаются среди интернет-комментариев. В данном случае они особенно бросались в глаза, потому что заседание еще не успело приступить к работе, а его уже начали в меру своего разумения разносить по кочкам, обзывать рассматриваемые вопросы белибердой, а один Фома неверующий незамедлительно потребовал: «Напишите настоящие имена и фамилии тех, кому вам, вашим близким, друзьям, соседям или просто знакомым выдадут жилье». Речь шла о 23-м пункте повестки дня, который, конечно, привлек внимание многих и был абснепрессом вынесен заголовок информации о повестке дня. Проект постановления о выделении жилья молодым семьям Сухуми рассмотрят на заседании Кабмина. Интерес, в том числе и журналистов, к этому пункту повестки дня был вполне закономерен. Ведь впервые за четверть века в Абхазии государство решило обеспечить жилплощадью не репатриантов и не отдельных лиц в качестве поощрения, а рядовых нуждающихся в жилье граждан. На сегодняшнем заседании, в частности, было дано согласие органам местного самоуправления на предоставление 5 земельных участков под строительство санаторно-курортных объектов и гостиницы. И также, как на заседании во время обсуждения их вопросов присутствовали владельцы этих объектов, на нем присутствовали и главы 10 молодых семей, которым были выделены квартиры. Начиная обсуждение этого вопроса, премьер-министр Абхазии Артур Миквабия сказал:
«Мы с вами много раз говорили о начале программы выделения жилья молодым семьям в городе Сухуми».
Представляя проект постановления, руководитель аппарата Кабмина Диана Пилия отметила:
«Представляем проект постановления о выделении жилья молодым семьям города Сухуми. На основании обращения в Кабинет министров Республики Абхазия молодых семей, граждан Республики Абхазия, о предоставлении им жилья из государственного жилищного фонда, предназначенного для репатриантов, Кабинет министров Республики Абхазия постановляет Госкомитету Республики Абхазия по репатриации в порядке исключения выделить жилье из государственного жилищного фонда, расположенного по адресу город Сухум, улица Красномаякская, 92А, молодым семьям в соответствии со списком. Агухава, Амичба, Адлиба, Гагуа, Боджуа, Джинджолия, Капулия, Какалия, Корсантия и Лония.
Первый вице-премьер правительства Шамиль Адзинба подчеркнул.
Это прецедент, который начнет в хорошем смысле слова. То есть это начало решения вот этих жилищных проблем государства. Первый шаг дался тяжело, было трудно. Лично премьер-министр этим вопросом занимался. Постепенно, в порядке, говорится, исключений, всякие какие-то будут варианты, возможности находить, постепенно этот вопрос будет решаться. Поэтому вот обращаюсь, хочу вот к жителям, чтобы это не создавало определенную панику и суматоху.
Артур Миквабия сказал.
Паники и суматохи, я думаю, что не будет. Там еще у нас несколько есть планы привести в порядок несколько домов. И, естественно, эти несколько домов, которые мы приведем в порядок, это не только молодые семьи. Разные категории людей. Ветераны войны, это прежде всего инвалиды войны. Я сейчас, что вы завидуете, что мы дали? Что за разговор? Я же вам сказал порядок. Молодые, многодетные семьи.
Премьер поздравил счастливых обладателей новых квартир, и они под аплодисменты покинули зал заседаний. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Сегодня в Тбилисской мэрии заявили о введении моратория на застройку некоторых районов грузинской столицы. Причиной называется их перегруженность. Ограничение будет действовать в течение одного года до утверждения нового генплана столицы. Специалисты приветствуют решение мэрии, тем не менее считают его запоздалым. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Сегодня на специальном брифинге мэр столицы Давид Нормани ознакомил общественность с деталями нового распоряжения. По словам градоначальника, по рекомендации группы, работающей над разработкой нового генплана столицы, было принято решение о введении временного ограничения на рост коэффициента интенсивности застройки. По словам мэра, эта мера призвана снизить интенсивность застройки в популярных районах Тбилиси.
Порочная практика хаотичная. Застройки центральных районов города, которая сложилась в последнее время, будет ограничена одним годом. Ограничения коснутся следующих районов города. Это основная часть Сабуртаву и Ваке, а также прилегающие к проспекту Церетели территории, историческая часть Исани и территории Кцани-Симтацминского района, в которых сосредоточена большая часть исторического наследия столицы.
Заявил Давид Нормания. Урбанист Мераб Булквадзе является руководителем группы, которая работает над разработкой плана землепользования. По его словам, в ходе работ над проектом были выявлены несколько направлений, которые характеризовались наибольшей интенсивностью застройки.
Каждая городская территория имеет свою плотность населения. Исходя из нее, рассчитывается специальный коэффициент интенсивности застройки, то есть средний показатель, сколько на каждого человека полагается зеленых насаждений, детских и спортивных площадок, а также стояночных мест. В ходе исследования стало очевидным, что плотность застройки в отдельных районах столицы превышает все допустимые нормы. Именно на этом основании мы рекомендовали мэрии принять ограничения.
По словам мэра Булквадзе, существующие нормы и сейчас запрещают возведение новых строений. Однако суть проблемы состоит в другом. В частности, в документе правил регулирования застройки Тбилиси существует пункт, по которому допускаются исключения из правил ради интересов конкретных проектов, возводимых инвесторами. Учитывая существующие в Грузии реалии, это правило стало отправной точкой многих злостных нарушений, в результате чего многие районы столицы подверглись интенсивной и хаотичной застройке. Глава неправительственной организации Тифлисис Амкари Цира Элисашвили считает решение городских властей запоздалым. Однако это все же шаг в правильном направлении, считает эксперт.
Одним из предвыборных обещаний грузинской мечты было введение ограничений на интенсивную застройку центральных районов столицы. Однако минуло 3 года, в течение которых мэрии было выдано масса разрешений на возведение крайне одиозных объектов. Хотелось бы надеяться, что в мэрии будут соблюдать условия моратория. Однако количество разрешений, выданных в мэрии в последний период, дает основание полагать, что мы увидим еще не одно грубейшее искажение облика столицы.
Заявила Цира Элисашвили. По информации мэрии, ограничения в виде поправок войдут в правила использования территории и регулирования застройки в Тбилиси. Документ уже поступил на рассмотрение столичного Сакребулу. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухом и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Министр обороны Грузии Тину Хидашили, который находится с визитом в Венгрии, принял венгерский коллега Иштван Семичко. После официального церемонии встречи в Министерстве обороны Венгрии состоялась двухсторонняя встреча руководителей военного ведомства, информирует портал «Грузия онлайн». Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества между Венгрией и Грузией в сфере обороны. Идашили поблагодарила Семичко за сотрудничество в сфере военного образования и заострила внимание на значении усиления двустороннего сотрудничества. Венгерский министр предложил разные возможности для грузинских офицеров с точки зрения оборонного и военного сотрудничества. Особое внимание уделили участию Грузии в международных операциях. Стороны говорили о положении безопасности в регионе и существующих вызовах. После завершения встречи состоялась пресс-конференция для представителей венгерских СМИ. Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия вынес приговор Батыру Пухаеву, который обвинялся в государственной измене и попытке государственного переворота, сообщил агентство «Спутник Южная Осетия» судья Альберт Гигалаев. Пухаеву вынесен приговор по статье «Возбуждение ненависти либо вражды». Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 1 год и 10 месяцев. В связи с тем, что этот срок он уже отбыл в изоляторе временного содержания, Пухаев был освобожден в зале суда. По другим статьям обвинения Батыр Пухаев был оправдан. Суд оправдал Пухаева по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации «Государственная измена». Он освобожден от уголовной ответственности, так как добровольно прекратил свое участие в экстремистском сообществе, сообщил Альберт Гигалаев. Брат Батыра Игорь Пухаев был освобожден в марте этого года и передан грузинской стороне в рамках трехстороннего обмена заключенными. Европейский банк реконструкции и развития ЕБРР ожидает, что 2016 год будет годом исторических инвестиций в Грузии. Об этом региональный директор ЕБРР по Кавказу, Молдове и Белоруссии Бруно Бальванера заявил в тбилисской гостинице «Рунс», где состоялось мероприятие в связи с 25-летием банка, передает «Грузия онлайн». Планируем вложить инвестиции более чем на 400 миллионов евро. Это будет беспрецедентной суммой. Мы рассматриваем Грузию как лучшую страну с точки зрения реформ, введения международных стандартов и принятия мандата ЕБРР. Таким образом, Грузия является страной с лучшей инвестиционной средой и большим будущим. Мы смотрим на будущее Грузии очень позитивно, и именно то, что мы хотим отметить, успех ЕБРР и Грузии, сказал он.
Новости представила Любовь Бамматова. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Российские и югоостенские наблюдатели обсуждают предложение депутата парламента самопровозглашенной Республики Южной Осетии от партии «Единая Осетия» Петра Гасиева закрыть пункты пропуска с Грузией в Ахалгорском районе. По мнению депутата, только в этом случае станет возможным свободное пересечение границы с Россией. По мнению наблюдателей, это опрометчивое заявление «Единой Осетии» придется исправлять, если ее интересуют голоса халгорцев на президентских выборах 2017 года. Тем продолжит Мурат Гукимухов.
По словам российского политолога Владимира Новикова, заявление депутата Гасиева было явно притянуто. В Российской Федерации порядок функционирования пограничных постов никоим образом не зависит от того, откроют или закроют югоостенские власти пропускные пункты в Ленингорском районе. Этот порядок определяется другими вещами, например, утвержденным постановлением правительства правилам функционирования, реконструкции и закрытия пунктов пропусков через государственную границу Российской Федерации. Наверное, к этому можно прибавить и массу других документов, говорит Владимир Новиков, начиная от межгосударственных соглашений с Южной Осетией, заканчивая внутренней формулярами и инструкциями ФСБ и таможенной службы, говорит Владимир Новиков.
Если же представить, что за словами господина Гасиева что-то стоит, то значит, что речь идет о каком-то новом межгосударственном соглашении, о котором мы ничего не знаем, но мы точно знаем, что совсем недавно был ратифицирован договор о государственной границе между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия, который никто, как я понимаю, до сих пор не собирается пересматривать. И, насколько мне известно, этот договор написан с учетом всех тех нормативно-правовых актов, которые регламентируют поведение в приграничной зоне и на границе.
Жительница Ленингорского района Тамара Миракашвили говорит, что для жителей района возможность пересекать границу с Грузией – это не блажь, а жизненная необходимость. Там, в Грузии, учатся их дети. Туда они едут лечиться, когда уж совсем прижмет. Там покупают еду. Наконец, там живут их родные, которых они любят не меньше, чем депутат своих, и хотят навещать их хотя бы иногда. Расстояние от Ленингорода до Тбилиси – 55 километров. Теперь же, говорит Тамара Миракашвили, депутат Гасиев предлагает запустить их по кругу через Верхний Ларс, проехать 470 километров через две государственные границы по горным дорогам, которые неделями бывают закрыты из-за снежных лавин и камнепадов. Тамара говорит, что хотела бы спросить депутата, что плохого ему сделали жители района, за какие обиды он решил превратить жизнь тысяч людей в мучение.
Человек, который ничего не сделал хорошего отношения нашего района, и думаю, что он вообще не знает про наших проблемах, просто так воздух такие слова не должен бросать. Наверное, он не знает, что из-за этого будут страдать не только грузины, будут страдать и осетины, и смешанные семьи, которые живут в этом районе. И что он отвечает этим семьям? Об этом тоже подумали или нет?
По словам Тамары Миракашвили, самое обидное в этой истории, что цена вопроса – пиар, а не какая-то там безопасность или перспектива послабления пограничного режима со стороны России. Это такая демонстрация активности перед выборами президента, когда различные группировки генерируют идеи и предложения по мере своих возможностей, в надежде привлечь внимание избирателя. И в этом смысле, считает Тамара, идея удалась. Внимание жителей района было привлечено.
Очень-очень многие голосовали за Давида Санакоева, когда он был кандидат в президенте. Но когда были парламентские выборы, он грубо выступил и сказал, что надо закрыть дорогу. И даже в зале очень мало людей остались, все вышли недовольные. И в нашем районе он даже не мог набрать 10% то, что получил в предвыборной кампании президента. Такие заявления люди очень больно принимают.
Это была Тамара Миракашвили, гражданская активистка из Ленингорского района. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Руководитель самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба посетил сегодня цех по производству пластиковой тары. Этот пилотный проект должен помочь решить проблему транспортировки главного абхазского экспортного товара – цитрусовых. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Цех по производству пластиковой тары был построен в Гулерипском районе на территории сельскохозяйственного предприятия «София». Сегодня президент Рауль Хаджимба осмотрел его вместе с министром сельского хозяйства Тимуром Эшба, главой администрации района Асланом Баратели и депутатом Саидом Харази. Производство цитрусовых культур – одна из важнейших отраслей сельского хозяйства Абхазии, а вопрос упаковки продукции имеет большое значение для придания ей хорошего товарного вида. В Абхазии до сих пор по преимуществу использовалась деревянная тара. На ее производство идет древесина, рубятся леса, и тара уходит безвозвратно. Она потом назад в Абхазию не возвращается. Вопрос производства современной пластиковой тары для транспортировки сельхозпродукции стоит давно, рассказывает заместитель министра сельского хозяйства Ашот Минасян.
Оборудование для производства пластиковой тары закуплено из средств, предусмотренных республиканским бюджетом на развитие сельского хозяйства. Оно собиралось в Китае, но основные агрегаты, они европейского производства. Мощность где-то 45-50 секунд ящик. Это производство не на всю Абхазию, это пилотный проект. Посмотрим, если действительно и продукция наша будет конкурентоспособна в виде этой тары, то, возможно, установка и в других районах тоже.
Стоимость оборудования цеха 12 миллионов рублей. Производство тары не имеет отходов и не загрязняет окружающую среду. Для него используется пищевой пропилен, который завозится из России. Цех способен перерабатывать и старую тару тоже. Вместимость ящика 15 килограммов плодов. Стоимость его 50 рублей. Очень важный для производителя показатель – вес тары. Деревянные ящики весят больше. Использование пластиковых поможет увеличить вес плодов на 1,5 тонны в каждой 20-тонной фуре, которые в основном перевозят плоды за пределы Абхазии. Ашот Минасян уточнил.
Выгода в весе, выгода в виде. Товарный вид на сегодняшний день сильно требует рынок. Где-то около 30 тысяч тонн в среднем вывозится за пределы республики. Если целый год оно будет производить, где-то на 2-2,5 тысяч тонн, не больше. Соответственно, вот таких 10-15 может надо будет. Может, более мощные уже поставим.
Президент Рауль Хаджимба осмотрел цех и назвал его первым шагом в создании подобных производств, которые правительство будет поддерживать. Он считает, что в таком ящике, в такой таре любой продукт и любой фрукт будет доставлен до потребителя качественно. Тем более, что мы возим плоды на большие расстояния, до Москвы, до Краснодара. Меня, честно говоря, радует и возможность переработки старой тары, которая есть в Абхазии. Это лучше, чем выбрасывать ее на мусорные свалки, сказал президент Рауль Хаджимба. Цех запущен. Он начал производить первые ящики для упаковки мандарин. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
30-летний заместитель генерального директора электросвязи Тунса Абдурахманов в списке разыскиваемых по линии Интерпола. Чеченские власти обвиняют его в связях с террористической группировкой «Исламское государство» и заявляют, что он уехал воевать в Сирию. Сам Абдурахманов утверждает, что ему пришлось бежать из Чечни после конфликта с руководителем администрации главы Чечни Исламом Кадыровым, и он скрывается в Грузии. В рубрике «Гость недели» моя коллега Амина Умарова поговорила с Тунсом Абдурахмановым о причинах конфликта.
Тумсо, вы во время войны находились недалеко от Грозного, в Ингушетии. Вот вы вернулись домой, жили, работали. Почему вдруг вам пришлось уехать из Грозного?
4 ноября 2015 года был какой-то праздник, российский выходной день. Я передвигался на своем служебном автомобиле, ехал на работу. В выходные дни руководители должны у нас посещать рабочее место. Пересекал проспект Путина. И вот в этот момент оказалось, что я пересек этот проспект прямо перед движущимся кортежем руководителя администрации, главы и правительства Чеченской Республики, Кадыровым Исламом. Но об этом я узнал позже, когда я доехал до следующего светофора. Рядом со мной поравнялся с левой стороны Mercedes марки ML с номером 095 ВЕС 95 регион, и он опустил стекло и посигналил мне, дал мне рукой жест, чтобы я тоже опустил стекло. Я остановился. В общем, их было всего 4 машины. Они все были с оружием, выскочили из машины, вывели меня, забрали у меня сумку и телефон, подвели меня к этому Мерседесу. Ислам Кадыров из машины не выходил.
Вы сразу узнали, что это Ислам Кадыров, или вы еще не в курсе были?
Конечно, я сразу узнал, лицо известное республики. Мой телефон передали ему, смотрел фотографии, видеоролики, задавал вопросы. Мне были сразу заданы вопросы по поводу бороды, почему я ношу бороду. Я объяснил, что я ее уже давно ношу, и это часть меня. Он меня спросил, знаю ли я о том, что носить бороду в республике запрещено.
Так там все с бородами, и Кадыров?
Да, но на самом деле это сейчас они все с бородами. На тот момент они не были с бородами, носили эти характерные такие щетины. В любом случае, официально, что бороды носить нельзя, такого никогда не было. А вот сейчас, вы правильно заметили, все руководство почти отпустило бороды. То есть, как Кадыров отпустил, то все отпустили бороды.
Какая борода правильная? Я немножко вот не понимаю этого. Я знаю, что многие люди страдают из-за этого, что их останавливают вооруженные люди и обвиняют в неправильной одежде, в неправильном ношении бороды. А где-то ведется разъяснительная беседа, допустим. Борода должна быть такая, вот такой-то густоты, вот такой-то длины по миллиметрам.
На самом деле не существует такого ни органа, ни стандарта. Непонятно, я задавал этот вопрос представителям этого документа, они не смогли мне на него ответить. Они просто утверждали, что моя борода неправильная, вот и все. Ну и, естественно, присутствует еще религиозный момент, но там самый главный, что если ты носишь бороду, но являешься последователем суфизма, то у тебя нет никаких проблем. Но если ты носишь бороду и не являешься последователем суфизма, а являешься последователем суннизма, то у тебя будут проблемы, даже если ты эту бороду не носишь.
Приверженность к определенному религиозному направлению показывает лояльность к этой власти?
Да, безусловно. В их понимании это именно так и есть. То есть религиозный взгляд отличный от суфизма воспринимается как экстремизм. Когда мы сидели с представителями духовенства, Ислам Кадыров, два представителя духовенства республики, это Шитанаев Магомед и Шахидов Адам. И я им задал вопрос, какая должна быть борода, как, что мне с ней сделать, чтобы она от фейс-контроля чеченский проходила. Они мне на это сказали, что моя напоминает ичкерийские времена, что такая борода характерна была для ваххабистов, а они у нас развязали войну, и людям неприятно видеть мою бороду.
Это было потом. А тогда у машины, давайте продолжим с того места, где Ислам Кадыров смотрел ваш телефон, и что-то ему там не понравилось.
Значит, он задал мне вопрос про бороду, затем они мне задали вопросы, какого вирда я исповедую ислам, кто мой устаз, и так далее. Я не смог ответить на эти вопросы, и заметно раздражало. Он продолжал лазить в моем телефоне. Очередную фотографию он открыл, задал мне вопрос, кто мне ее прислал, откуда она у меня. Я, естественно, не смог на это ответить. Он мне сказал, что он меня заставит это все вспомнить. Командовал меня вести за собой. Меня посадили в машину сопровождения Toyota Camry черного цвета 086 КРА 95 регион. И уехали на территорию правительственного комплекса по улице Гаражная 10. Там у здания администрации главы правительства в машине просидел тоже приблизительно час. Меня отвезли на территории этого же комплекса. Есть частный дом, коттедж такой, этажа 2. Как я понял, это был дом, в котором живет Кадыров Ислам. Меня завели в этот дом, там мы сели на кухню. Ислам Кадыров задал мне вопрос, к какому течению я принадлежу. Я сказал, что я не отношу себя ни к какому течению. Я мусульманин, суннит, я исповедую ислам суннитского толка, и я не взываю никому, кроме Всевышнего Аллаха. Я не приписываю себя никакому вирду. После чего он мне сказал, что его что найдено в моем телефоне и того, что я не приписываю себя никакому вирду, достаточно для того, чтобы меня убить, то он мне предлагает два варианта на выбор. Либо он меня сейчас отпускает, дает мне 3 дня для побега, обещает эти 3 дня меня не искать, но по истечении этого дневного срока он меня найдет и убьет. Либо он соберет представителей духовенства, пригласит меня, и эти представители духовенства разъяснят мне заблуждение в религиозном и в политическом плане и вернут меня, так сказать, на путь истины. То есть беседа должна была быть в таком сугубо разъяснительном характере. Если бы он мне не дал этого понять, я, естественно, не выбрал бы этот второй вариант. Я сказал, конечно, я хочу второй вариант. На этом мы разошлись. Меня отпустили, мне отдали машину. Вторая встреча произошла 7 ноября. Ислам Кадыров пригласил сначала Хитараева Магомеда, который является кадием города Грозного и помощником главы республики. Чуть позже подъехал Шахидов Адам, который является советником главы республики по религиозным вопросам. Беседа с самого начала сразу же пошла ни в каком не в разъяснительном характере. Ислам твоей вступительной речи дал ясно понять, что я являюсь задержанным, что он меня задержал как представителя ваххабизма. У него есть группа, они где-то собираются. Всех их мы привезем к главе республики, и то, что он скажет с ними делать, то мы с ними не сделаем. Потом присоединился там и Шахидов. Вставляя меня Шахидову, Хайзанаев сказал, что я представитель самого грязного ваххабизма, что я самый ярый их последователь, и что я самый ярый ненавистник действующей власти республики, что у меня в крови ненависть к ним, что я просто неисправим.
Звучит как приговор в данном случае получается?
Да, это было на самом деле как приговор. Все время общение наше длилось приблизительно 8 часов.
Чего они от вас ожидали? Вы должны были раскаяться? Или все-таки они вас хотели выжить? Что вы поняли из всего этого действия, в которое вы были вовлечены?
Я абсолютно уверен, что конечным итогом
всей этой операции, так сказать, было то, что нужно было собрать побольше людей, якобы ценителей ваххабизма, чтобы это выглядело как секта. Показать по телевизору и сделать некий репортаж, где Кадыров, глава республики, нас будет либо отчитывать там, либо он нас простит. В свою очередь, это будет такой, так сказать, результат для Кадырова ислама. То есть это будет операция, которую он сделал, это даст ему некие политические дивиденды в глазах главы республики. В моем телефоне была фотография с двумя моими друзьями, которые тоже носили бороды. Они потребовали им сказать номера телефонов этих друзей. А я назвал эти номера, они были сразу привезены на эту встречу. И вот вместе с ними уже, я не знаю, может быть, чуть ранее, и прямо вместе с ними приехал и заместитель министра внутренних дел, глава полиции Чеченской Республики Артий Алаудинов. Сначала нас допрашивали в разных комнатах, потом нас уже собрали в одной комнате. Нам очень сильно угрожали пытками, убийствами, чем только не угрожали. Разговор был очень тяжелый. Все это время ходил за спиной человек с парапропиленовой трубой, который просил оставить его с нами наедине, там на 10 минут он выбьет из нас всю правду. Описывались там все эти пытки прямо досконально. Затем уже под конец разговора Алаудинов предложил: давайте, мол, если у вас есть, а мы знаем, что есть еще люди, которые принадлежат к вашей секте, давайте мы вам дадим шанс, отпустим вас, вы приведете всех этих членов своей секты, и потом мы с вами снова проведем беседу, проведем вас к главе республики, что он скажет, мы то с вами и сделаем. Для меня это был шанс, для того, чтобы выйти оттуда, я согласился на это. Где-то около 2 часов ночи нас отпустили. 9 часов утра, 8 ноября, я сначала жену с детьми, потом мать с младшим братом, и уже последний я сам. Мы покинули страну, уехали в Грузию. Моего двоюродного брата, которого я посетил перед тем, как уехать из страны, их забрали, заставили написать бумаги, что я уехал в Сирию для участия там боевых действий на стороне ИГИЛ. После Нового года я узнал, что уголовное дело возбуждено по статье 208 части 2 участия в незаконно вооруженных формированиях за пределами страны в интересах противоречия Российской Федерации. Я был в розыске, уже в федеральном. Я начал действовать, защищать свои права. Я обратился в прокуратуру Российской Федерации письмом, где я изложил все детально. Письмо переправлено в прокуратуру Чеченской Республики. Оно зарегистрировано, имеет исходящий номер. А я обратился в различные СМИ, я нахожусь в Грузии, чтобы это было установлено через СМИ. Сейчас я собираюсь нанять адвоката, который будет представлять мои интересы.
Вот как вы сами думаете, почему они теперь ищут, к чему придраться, к бороде, там, как одета, к девушкам? Вот они тоже отнимают телефоны. У них боевики закончились, им надо цифры рисовать, задержанных, или вот как в сталинские времена раскрывать всякие заговоры, или они просто не могут уже остановиться?
Я уверен, что на простых граждан республики переключаются именно тогда, когда действительно заканчиваются преступники, и когда этих людей нету, нужно показывать какие-то результаты. Они начинают работать над простыми людьми и делать из них этих преступников. Я все-таки склонен думать, что это откуда-то сверху идет указание на это. Но, возможно, это и не так. Возможно, я ошибаюсь.
Рассказывал гость недели Тунсо Абдурахманов. С ним беседовала моя коллега Амина Умарова. В Грузии приобретает популярность производство био-вина. Этим занимаются частные фермерские хозяйства. Процесс изготовления такого напитка требует немалого труда и затрат. Вина получается немного, а цены, соответственно, выше. Одним из первых производить такое вино начали жители региона Имерети. Цен Чедлишвили продолжит тему.
Бая Абуладзе – одна из самых молодых производителей вина в Грузии. Девушка родилась и выросла в живописном имеретинском селе Опча в семье потомственных виноделов. До сих пор в их домашнем Маране, помещении, где изготавливают и хранят вино, можно попробовать напиток, выдержанный в глиняной посуде, которую использовал еще прапрадед девушки. Бая рассказывает, что она с детства принимала участие в процессе изготовления вина, потому неудивительно, что это занятие стало ее профессией.
Изготовление вина на настолько интересный процесс, что когда я уехала из села и поступила в университет в Тбилиси, я поняла, что мне действительно этого не хватает. Я решила заняться виноделием основательно. Каждый свободный день я провожу вместе с родителями виноградники или марани.
Говорит девушка. С недавних пор Бая вместе со своим отцом Бахвой приступили к производству биологического вина. Это сравнительно новый продукт для Грузии, при изготовлении которого не используются химические удобрения. Плод винограда не впитывается впитывает в себя вредные вещества, и напиток, следовательно, не теряет вкусовых и полезных качеств. Несмотря на то, что такое виноделие считается новинкой, Бахва Абуладзе, наоборот, называет его традиционным для Грузии. И вот почему.
Я обрабатываю виноград дедовскими методами, а вино выдерживаю в традиционном квевре. Мы не используем химические удобрения. Раньше ведь не было химикатов, и виноград удобряли только природными средствами.
Рассказывает Бахва. Вина получается немного. Мужчина говорит, что в год может разлить до 10 тысяч бутылок. Однако спрос, по словам Бахвы, постоянно растет, и потому он планирует увеличить производство. Изготовлением биологического вина в селе Обча пока занимаются всего несколько семей. Технология в целом одна и та же. Сорт в основном Цоликаури белое. Но каждый производитель старается добавить какую-то свою изюминку, создать свой букет. Напиток семьи Бондо Гваладзе, например, носит другой аромат. Пожилой мужчина рассказывает, что начал изготавливать био-вино несколько лет назад. Он доволен имеющимся спросом, однако говорит, что увеличить производство довольно сложно.
Дело в том, что при создании виноградника, на котором будет выращиваться биологически чистый продукт, винодел должен обратить внимание сразу на несколько вещей. Это качество почвы, уровень наклона земельного участка, степень его влажности, даже то, как на него падает солнечный свет.
Рассказывает Бондо. Все это, разумеется, сказывается на цене готового продукта. Биологическое вино дороже обычного, но знатоков и ценителей напитка это не останавливает, как и сложности изготовления не останавливают производителей. Звиат Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Катарининфилд, он же Люксембург, он же Болниси, этот город в Квемокатле, в котором десятилетиями проживало более 1500 немецких семей. В 2017 году Грузия отметит юбилейную дату 200 лет заселения немцами страны. Власти начали проводить опись немецкого населения. В скором будущем намерены начать реабилитацию культурных памятников. С подробностями Анастасия Славенская.
О немецкой дисциплинированности, их любви к труду говорил сам город. Узенькие переулки и широкие улицы всегда были чисты. Вдоль них в аккуратный ряд немцы выстроили дома в готическом стиле из камня и дуба. Отделанные деревом прохладные подвалы ломились от продовольствия, а на высоких чердаках немцы сушили кукурузу и коптили ветчину по особой немецкой технологии. Вино они пили тоже по-своему, разбавляли водой, считая, что вода делает человека немым, вино оболванивает. А разбавленный напиток возвышает человека, рассказывает сотрудница Болнийского музея Нана Гавашели. Они строили в грузинском Люксембурге производство, винный завод. Красивое здание с витражными окнами и дверьми сохранилось по сей день. Называли улицы созвучно родным, немецким. Так здесь появилась улица Липовая, как в Берлине, Садовая. А Катарининфельд стал Люксембургом. 15 тысяч семей переселили из Германии, из них 1600 жили в Катарининфельде. Это были люди разных профессий, образованные, более чем дисциплинированные и трудолюбивые. Они начинали трудиться рано утром, выращивали много сортов винограда, выжимали вино по своим технологиям, при этом многое перенимали у местного населения. Таким образом происходило слияние культур. Говорит Гавашели о том, каким был Люксембург при немцах, как они здесь жили, сейчас можно судить большим образом по фотографиям и рассказам тех немногих людей, кто слышал эти истории из первых уст. Одна из них – Нателла Григолия, жительница Болниси. Когда началась Вторая мировая война, говорит она, был отдан приказ выселить немцев. Мама рассказывала, что это был настоящий плач Христа, ад на земле. За два дня практически все были выселены. Смогли остаться только женщины, которые были замужем за людьми других национальностей. Людей просто запихнули в грузовики и вывезли. Они все здесь оставили. Двух-трехэтажные подвалы, полные продовольствия и вина, скотину, собак, которые бежали за своими хозяевами и лаяли без остановки. Потом их дома начали грабить. Скоро сюда заселили людей из Западной Грузии. Здания стали переделывать на коммунистический лад. Так узнать немецкую церковь в спортивном комплексе сейчас практически невозможно. Орган, который когда-то звучал в ней, уже давно бесследно исчез. То же могло произойти и с физгармонией, клавишным духовым музыкальным инструментом, который Нателла случайно обнаружила во дворе своей знакомой еще в советские годы. Через весь город, кое-как водрузив свое сокровище на повозку, она везла его на радость потешающихся соседей, которые не могли понять, зачем ей этот бесполезный предмет. Очистив инструмент от многочисленных слоев грязи, Нателла нашла в столице мастера, который отреставрировал физгармонию. Во многих домах сохранилась старинная мебель и утварь, принадлежавшая когда-то немцам, рассказывает Нателла. Первый этап инвентаризации немецкого наследия Минкультуры начало еще в прошлом году, говорит Манана Вардзелашвили, представительница агентства охраны памятников при ведомстве. Начали с Балниси, поскольку именно там появились первые немецкие поселения 200 лет назад. По ее словам, 12 зданиям в бывшем Люксембурге уже был присвоен статус культурных памятников. В первую очередь мы хотим выяснить, с чем мы имеем дело, поэтому в прошлом году мы начали инвентаризацию. Мы сфокусировались на муниципалитетах Балниси и Ассурети и определили ареал последующей деятельности, в том числе и намного более поздний период, послевоенный. Сделали своего рода карту, определили, где что. В этом году мы продолжаем опись особенных культурных памятников. Параллельно, говорит Вардзелашвили, ведомство начинает сотрудничество с различными институтами для того, чтобы разработать проекты по реабилитации и консервации уже конкретных зданий. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.